Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать в нашей студии отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите!
Господи, милости Твоей, благослови всех нас!
Июль месяц в православном календаре ознаменован двумя датами. 8 число – это День памяти святых князя Петра и княгини Февронии Муромских, день памяти которых положен в основу теперь и светского праздника. Уже вот 3-й год, насколько я помню, наша страна празднует День семьи, любви и верности. И еще одна дата – это День царственных страстотерцев, 17 июля. И одна из тем, которая очень близка вот этим событиям, она была заявлена заранее нашим радиослушателям. Он предложил порассуждать о царской семье и о шаблонах социума в нашей семейной жизни. Батюшка, просьба такая, действительно, достаточно глобальная просьба обратиться именно к ней.
Ну, что же сказать по этой теме. Мы сможем с вами в течение 20-25 минут, наверное, только наметить темы, которые можем в дальнейшем развертывать. Вот, и, собственно говоря, шаблоны социума можно же трактовать двояко. Шаблоны социума, скажем, в отношении царской семьи, шаблоны социума в отношении самого себя, то есть, да, имеется в виду социума. А вот, если мы скажем о том, как социум относился к царской семье, как относится, в общем-то, нужно сказать, что в этом самом отношении социума современников, царственных страстотерпцев, наших современников, очень часто, может быть, так это даже безотчетно для себя, подсознательно, социум, ну что значит социум?
Мир, скажем так, да?
Мир, ну что такое, опять-таки, мир? Мир живет, мы говорим, мир чувствует. Ну как социум или мир может чувствовать? Это же абстрактное понимание. Мы говорим о людях, о себе. И нужно сказать, что люди, в том числе и мы сами, иной раз произносим приговор самим себе. Потому что, ну, скажем, суду человеческому царственное страстотерпцу уже не подвластны. Можно судить и рядить и так, и иначе. Можно принимать, можно не принимать, но каждая наша воля определения, каждая наша воля изъявления в отношении там, царственных страстотерпцев, в отношении нашей собственной жизни, оно либо подтверждает нашу состоятельность нашим же собственным принципам, либо опровергает наши принципы и наши состоятельности вместе с этими самыми принципами. И если мы посмотрим на царственных страстотерпцев, даже противники их идеологические, там, непримиримые, они говорили о том, что, ну, вот, невозможно в чем упрекнуть царя Николая, царицу Александру, это как раз-таки в семейной состоятельности. Да. Вот, некоторые даже так это с издевкой советовали царю, дескать, ну, вот, если вы такой семьянин примерный, если у вас вот такая углубленность в семейные дела, ну вот вы бы занимались семьей, а страну предоставили бы людям более сведущим. Вот, и когда сейчас вот на каких-то диспутах, на каких-то разговорах попадается такая тема, я иной раз задаю вопрос. Вот давайте спросим себя, вот люди, которые говорили царю, уйдите в тень, уйдите в сторону, отдайте нам руководство страной, сколько времени они продержались у власти. Царь отрекся, отдал им власть вынужденно в феврале месяце. Да, вот считаем март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. 8 месяцев эти профессионалы продержались у власти. 8 месяцев эти профессионалы, которые расшатывали государственное управление, мешали царю управлять страной, 8 месяцев они смогли только находиться у власти до тех пор, пока не пришли на их место более сведущие противники порядка, более опытные разрушители устоев. И вот, в общем-то, мы имеем закономерный итог. Но до сих пор мы находимся в плену вот этих вот воззрений. Дескать, царь он только семьянин. Вот он был пленен там заботами своей семьи. Царица была властная, там царевич был болезненным мальчиком. И все это мешало царю управлять страной. На самом деле, общем-то, мы, наверное, сейчас не будем углубляться именно вот в область администрации, там, в область управления страной, там, чего достигла Россия при царе Николае, чего она не достигла. Мы сейчас занимаемся только вопросами семьи. Если мы посмотрим на эту тему, понимаете, человек должен быть целомудренным, то есть цельным в своем мудровании, цельным в своем умствовании. Вот, не случайно у нас даже вот уврачевание произносится как исцеление. У выздоровления нашего современного термина раньше был корень-то другой, исцеление, то есть возвращение целостности. Возвращение целостности. Господь говорит не о том, что я всего человека оздоровил, я всего человека цело сотворил, говорит он. Спас Господь человека от плена адова. Я его всего цело сотворил. И поэтому, в общем-то, не бывает так, что у человека что-то одно получается замечательно, хорошо, зато вот в другом, конечно, может быть там плохо, и с этим можно смириться, потому что человек – существо такое несовершенное. Как раз-таки вот стать совершенным и есть призыв Господа к нам. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен. И с чего нужно начинать? Нужно ли начинать с того, чтобы стать замечательным профессионалом? Нужно ли стать сначала замечательным, там, я не знаю, строителем, там, художником, писателем, инженером, там, банкиром,
политиком?
Или прежде всего нужно стать цельным в том, что, собственно говоря, тебя и характеризует. Не случайно, вот если мы возьмем общество традиционное, вот возьмите там, допустим, ветхозаветное иудейское общество израильское. Ведь человек, который не имел детей, он считался даже Богом проклятым. Только христианство уже изменило это вот состояние, потому что мы теперь говорим не о том, что вот дети – это цель нашей жизни. Мы говорим о цели нашей жизни, как о спасении. И брак у нас может быть не только там мужчина и женщина, мы можем еще и брак с Богом там заключить. Наша цель не только в том, чтобы преодолеть смерть, оставив детей на земле, но наша цель может быть, чтобы преодолеть смерть в единении с Богом. Вот. Об этом традиционное общество не знало. Поэтому само по себе ценность вот детей, ценность семьи, она была особенная. Ценность детей, ценность семьи, она особенная и в христианстве. Если мы вот возьмем Петра Февронию, да, это вот такой же, наверное, пример идеальный для новозаветной семьи, как семья ветхозаветная родителей Иоанна Предтечи. Вот я к вашему вот перечислению праздников еще хочу добавить, да. 7 июля, да, день Рождества Иоанна Предтечи. Угу. Посмотрите, какая интересная ситуация, она повторяется несколько раз в Ветхом Завете. Люди благочестивые, детей не имеют до самой старости, только в старости получают детей. Почему? Потому что Господь таким вот образом показывает, что то, что не подвластно естеству человеческому, подвластно Богу. Собственно говоря, детей мы имеем не из естества истекающие. Вот иной раз родители так это относятся к своим детям, это мои дети, что хотим, то и делаем. А ведь вот посмотрите на другие супружеские пары, детей нет, что они менее достойны, но почему-то нет, что-то Господь видно видит, что Господь видно хочет. Также вот от этой пары, Захарий и Елисавет, Господь ожидал чего-то большего, ожидал особого служения, ожидал особой веры. Вот, и он дождался, собственно говоря, и Елисавета, мать пророка Предтечи Иоанна, и его отец, священник Захария, они это служение исполнили. Исполнили, посвятив сына особому служению. Вот, иной раз мы, не имея детей, даже не задумываемся о том, как вот это можно превзойти-то, как это решить. Мы начинаем там бросаться в разные такие искусственные средства и методы преодоления этой проблемы. Суррогатное там материнство, там пробирочные дети, все остальное прочее. Даже не задумываясь о том, что ну, таким вот образом мы просто испытываем волю Божию, что в конечном итоге получится, мы сами даже не знаем. Мы хотим реализовать собственных себя. Но и собственных себя можно реализовать и по-другому. И вот если мы посмотрим на царскую семью, вот мы и увидим как раз этот тип реализации. Тот самый, который был и во время их жизни скандален, и который для нас иной раз бывает неприемлем. Вот о чем говорили люди, современники, когда говорили, ну да, царь семьянин, пускай семьей занимается. Они говорили о своей собственной семейной несостоятельности. Они говорили о том, что у них в семьях не так. собственно говоря, гражданская война, она и показала раскол именно на уровне семьи. Когда брат пошел на брата, сын на отца, там, мать на дочерей, когда прошел именно по семьям этот раскол, не по социальным слоям, а именно по душе каждого человека, по семье прошел, когда одна часть семьи истребляла другую часть семьи. Об этом много сказано, даже не стоит повторяться. Но еще раз повторюсь о чем? О том, что люди, которые так это снисходительно говорили, царь семенил, пускай семьей занимаются, о чем они говорили? О том, что семья – это как бы не главное, это второстепенное. Не в этом призвание, призвание в другом. И вот я считаю, что как раз-таки это показатель самого, наверное, вредного шаблона современного общества. Потому что наше общество в качестве ориентиров, что оно выдвигает? Выдвигает, в общем-то, уже доказанное такое тупиковое развитие, погоню за успехом, успехом, прежде всего, материальным, погоню за комфортом, погоню за какой-то беструдной жизнью, жизнью беспроблемной. И поэтому эти ценности сразу же здесь теряются. Семья не может быть без труда. Семья не может быть без работы. Семья не может быть без смирения. Семья не может быть без принесения себя в жертву всеми членами семьи. Семья как раз-таки вот этому научает. Была бы другая семья у Николая II, императора, страстотерпца, наверное, он бы и не смог бы сказать эту фразу: «Нет той жертвы, которую я не принес бы за спасение своей родины». Нет той жертвы, которую я бы не принес за спасение своей семьи. Давайте сравним эти две фразы. Нет той жертвы, которую не принес бы за спасение России. Если человек относится к своей родине, к своей стране, как к своей семье, наверное, с этого и начинается самая такая высокая дорога, самого высокого служения, религиозного служения. Ведь религия начинается не с того, что человек лбом о пол бьется. Религия начинается именно с семьи, с любви. Почему я люблю маму? Если я смогу это объяснить, значит, уже не любовь, это уже не религиозное мое служение. Почему я привязан так к своей семье, почему меня так тянет? Если я смогу это объяснить, наверное, это уже тоже не религиозное служение. Если я люблю свою родину за то, что мне она большую зарплату платит, наверное, это не то служение, которое родина заслуживает. Наверное, это не то служение, которое родине воздавали Александр Невский, там, Дмитрий Донской, там, Александр Суворов. Ну, даже мы не будем военачальников перечислять, давайте там перечислим других людей. Экономистов, там, политиков, юристов, да, крестьян возьмите, там, те имена, которые нам достались, там, Козьма Минин, возьмите, там, Ивана Сусанина. Почему человек вот пожертвовал своей жизнью за царя? Потому что в царе он видел олицетворение своей родины, ее независимости. Мы говорим про них темные, там, вот, необразованные, неразвитые, так у них инстинкт вот этот вот семейный был, наверное, выше, чем у нас, на несколько порядков выше. Потому что семья для них была гораздо ближе, гораздо важнее, чем может быть сейчас для нас. Для нас сейчас, мы говорим, вот, от тоталитарного строя мы избавились. Мы не избавились от него, мы к нему идем, потому что те вещи, которые раньше лежали на семье и от семьи зависели, сейчас в большей степени берет на себя государство. А если там программа, допустим, этой самой ювенальной юстиции у нас будут приняты, представьте себе, до какой тогда степени тоталитаризма дойдет наше общество. До такого, какого даже самому тоталитарному там сталинисту не снилось. Вот, и все это вытекает из семьи, собственно говоря, откуда человек появляется, давайте спросим себя. Из семьи. В семье человек растет, в семье задаются самые основы. И, собственно говоря, социализация это детей, вот Светлана Георгиевна как-то нам говорила, хорошо, что сейчас вот определенные государственные органы до этого додумали, что социализация детей там вот детдомских, она должна проходить в семье, а не в каких-нибудь там вот интернатах, каких-нибудь детдомах, как это вот там виделось когда-то Томмазо Кампанелло там, или его последователям в виде наших-то вот большевистских предшественников, соотечественников наших. Поэтому, прежде всего, вот этот вот штамп, этот стандарт, который общество высказывало в отношении царской семьи, прежде всего семейные отношения, да, я вижу в этом приговор, который общество, может быть, даже не задумываясь, себе вынесло. И самая большая трагедия это в том, что общество раскаяться не может в этом. так же, как общество само себя осознать не может. Осознает самого себя человек. Человек осознает себя живущим в коллективе, человек осознает себя живущим в семье, там, в государстве, в обществе. И только отдельный, может быть, человек может сказать, к чему приведет, если в целом, общем целом, допустим, в наших семьях не будут прививать детям ценности, допустим, труда физического. К чему в целом приведет такая ситуация, если нашим детям не будут прививать ценности, допустим, коллективного действия? К чему в целом приведет ситуация, если нашим мальчикам, допустим, не будут прививать такие идеалы мужского какого-то поведения, какого-то уважения к женщине, уважения к маме? Ведь если ты относишься с неуважением к девушке, собственно говоря, ты относишься с неуважением к матери чьих-то детей, будущей матери. Где гарантия того, что ты к своей собственной жене будешь относиться с уважением? В целом, к чему эта ситуация может привести? Собственно говоря, сколько людей об этом могут помыслить? А сколько пожелают об этом мыслить? Сколько людей просто отвернется от этих мыслей? Поэтому как можно было создавать, допустим, вот сильную Россию? Как прежде всего не идеалом своей собственной жизни. В общем-то, я не скажу, что царю там страстотерпцу, царице там страстотерпице все давалось с трудом. Они были, как бы скажем, служителями своей идеи. В чем и, наверное, проблема, недоступная иной раз нашему пониманию, что они просто так жили. Они жили так, как мы не можем жить. Не можем не потому, что какие-то средства не позволяют, а потому что они другие были. Поэтому, когда у нас люди говорят, а за что их там вот канонизировали-то, что они такого сделали? Так, а посмотрите, ведь ценности семьи, ценности своей жизни пронести через все вот эти вот испытания, через все вот эти вот унижения, нести их даже через смерть, можно сказать, потому что, в общем-то, для них не секретно было, что там впереди их ожидает. Вот, и тем не менее, все-таки этим идеалом служить, этими идеалами жить, посмотрите, это не каждому дано. Сколько мы имеем других примеров, когда люди ломались в таких же условиях, а они выстояли, а они не сломались, они до самого конца пронесли это служение. Уже хотя бы за это, за эту цельность, уже, мне кажется, канонизация, она сказала правильное слово, слово правды, когда семья царственного страстотерца была причислена к лику святых. Вот. И если мы будем говорить дальше о стереотипах общества, шаблонах общества, что, в общем-то, шаблоны общества нашего нам представляют? Собственно говоря, дезориентацию полную. Вот вам, пожалуйста, феминизм, вот вам, пожалуйста, там, традиционализм, вот вам, пожалуйста, там, нетрадиционные какие-то вот способы и меньшинства. И в нашем обществе все это как-то вот так вот перемешано, что все как бы хорошо, и все как бы так это равноправно, и все как бы так это равноценно. Но, собственно говоря, если мы спросим, а что обществу дает перспективу жизни? Что позволяет обществу выживать дальше, продолжать свою жизнь? Вот опять-таки вот семья там, допустим, каких-нибудь нетрадиционных там вот меньшинств. В общем-то, она просто-напросто бесплодна, она детей не оставляет. Этот способ жизни, он тупиковый, и это все понимают. Так какое может быть равноправие между полноценной семьей и всеми этими самыми экзотическими меньшинствами? И государство в своей политике, ну раз вот как раз-таки это поддерживает. Я вот на ток-шоу в свое время проводил в областном телевидении, это подчеркнул, что с одной стороны мы говорим о равенстве вроде всего, тем не менее в практике в своей мы поддерживаем именно ту семью, которая плодотворна. В президентскую роту отбирают тех детей, которые через полную семью прошли, да, которые не имеют вредных привычек, которые не имеют зависимостей. То есть тем самым, де-факто, вот этот вот отбор, он говорит, что все-таки является высшей ценностью в нашем обществе. Не какие-нибудь там экзотические меньшинства, именно полноценная семья. И вот служение царя-старостотерпца, царицы, там, детей, их, именно эта идея, мне кажется, очень таким знаковым, очень замечательным, и не случайно вот поднимается тема вот этого праздника Петра Февронии, как семьи православной, как верности. Ведь именно верность, верность, которая не только до гроба, но и за гробом, что называется, потому что вот есть же в житиях рассказ о том, как их хоронили раздельно, да. А все-таки обретали их совместно лежащими. даже за гробом эта верность, она имела место быть. Наверное, самое главное вот это обличие нашего общества, насколько мы верны, потому что верность, она должна не только через жизнь пройти, там, не только через какие-то такие превратности судьбы пройти, она должна пройти даже и через успех перешагнуть, даже через благосостояние перешагнуть через то, к чему большинство в нашем обществе устремлено, через деньги перешагнуть, потому что только за пределами всего этого обретается верность. Верность – это другая ценность, она запредельна для нашего времени, запредельна для нашего общества. Нас-то как раз-таки принуждает к другому образу жизни. И вот эти семьи царственных старостатерцев, святых муромских чудотворцев Петра и Февронии, они как раз-таки нам и говорят о том, что вечные ценности – это не в банке империал. Вечные ценности, они в другом месте хранятся, они в душе человека хранятся. Если в душе человека нет этих ценностей, верности прежде всего, то, конечно, человек тогда получается обличаем жизнью этих людей. Тогда он спрашивает, а что в них было особенного? Что такого они сотворили? Что такого чудесного было вот в этих самых... Это вот есть наши стереотипы общества. Это наш приговор, можно сказать.
Спаси Господи, батюшка. Очень радостно вспомнить вот этих святых. И очень радостно, что земля уральская собирает много паломников в эти дни. Мне также очень радостно, как журналисту, когда со мной делятся православные люди такими обретениями при создании семей, как они стараются ориентироваться в своей жизни на царственных страстотерцев, на святых Петра и Февронию, обращаться за молитвенной помощью к их заступничеству. Батюшка, благословите.
Господи, молитвами святых царственных страстотерпцев, святых муромских чудотворцев Петра и Февронии, святого пророка, предтечи крестителя Иоанна, помилуй всех нас.